Будем. Хорошо. Продолжим. Давайте, значит, ну, как обычно, есть ли вопросы по прошлой лекции? Если нет, то пойдем дальше. Пойдем дальше. Вот, я надеюсь сегодня закончить с языком. Вот, моя задача вот в эти три лекции, две последние сегодняшние, две предыдущие и сегодняшние, показать вам, что язык – это не знаковая система. То есть язык, конечно, можно, так сказать, понимать как систему знаков. Можно понимать. Но это только краешек языка и вовсе не главная его функция. А главная функция языка – это то, что он дает нам доступ к связности. Вот это самое основное. Связность – это не знак. И европейские языки, и арабский язык, ну, и другие семитские языки дают этот доступ разными способами, то есть разные типы связности. Вот, это связано, видите, это имеет отношение не просто к языку. Здесь дело не в том, чтобы искать какие-то прямую зависимость мышления от языка или что-то еще, не дай бог. А дело в том, что и мышление, и язык, мышление, теоретическое мышление, я имею в виду, и язык, и даже чувственное восприятие – это все проявление одной и той же способности нашего сознания, способности к связности, понимаете? Вот это ключевая способность сознания. Поэтому естественно, что когда мы исследуем язык с этой точки зрения, как способ обеспечения связности, и обнаруживаем какие-то механизмы, моя задача показать, что это априорные механизмы. Ну, механизм, может, не очень хорошее слово, но какие-то, да, парадигмы априорные, которые в этом языке обнаруживаются, показать, что мы их же найдем и в других областях проявления сознания. Мы их найдем и в теоретическом мышлении, и в художественном мышлении, то есть в эстетической области. Мы их найдем в невербальной деятельности и так далее. То есть это то, что задает какой-то особый облик той или иной культуры или того иного типа мышления. Вот. Значит, в конце прошлой лекции я как-то, может быть, немножечко скороговоркой высказал положение, которое очень важно, и хочу к нему вернуться, чтобы убедиться, что вы его четко поняли, да? Значит, я вам сказал, что корень арабского слова не указывает на смысл, и он не имеет в этом смысле, он не имеет смысла, так? Это, в общем, ну, обычно воспринимается с удивлением, потому что мы привыкли по опыту собственного языка, что корни все-таки связаны с каким-то смыслом. Но это не значит, что корень, как бы сказать, что корень лишен какой-то языковой реальности. Конечно, он имеет эту языковую реальность, и она чувствуется носителем языком или человеком, выучившим арабский язык. Она чувствуется. И она тем проще чувствуется, что арабский язык, как я вам говорил, это, в общем, алгебра, да, он вот выстроен так алгебраически, очень закономерно. Вот давайте я просто вам на слух покажу, как это дело действует. Вы же ведь не знаете арабского языка, но вы очень легко на слух поймете и реальность корня, и то, как слова разных типов, разных видов, да, имеющие один и тот же корень, как они связаны друг с другом, и как носитель языка может понять слово, зная слова с таким же корнем, другие слова с таким же корнем, и зная слова такого же типа с другими корнями. Да? Ну, сейчас я вам это просто покажу, и вы легко поймете, чтобы продемонстрировать реальность корня. Да? Корень реален, и он реален для сознания носителя языка. Но он не имеет значения в том смысле, в каком мы понимаем корень как имеющий значение. Так, сейчас я поделюсь экраном. Вот. Вы видите, да?
Да.
Вы нам киваете в ответ.
Теперь я запомнил, надо сказать, да. Да, видим. Спасибо.
А я смотрю в сторону. Значит, смотрите, вот я написал вам два глагола. Первый глагол – фа-аля. Значит, смотрите, он из трех харфов состоит. Первый харф – фа. Вы помните, что харф – это не согласный, это край протекания. Так? Второй харф – а, райн и а, ра. И третий харф – ля. Так? Фа-а-ля. Это означает «сделал», «он сделал». Тафа-а-ля. Тафа-а-ля. Видите, здесь есть «та» впереди, потом есть то, что мы называем «долготой». Значит, они сделали в отношении друг друга. Фа-а-ля, тафа-а-ля. Скажем, я лучше сейчас скопирую. Скажем, написать. Скажем, рамиля, так? Это тоже из трех харфов. Вот первый харф, вот второй харф, вот третий харф. Это так называемые глаголы первой породы, они самые простые, они из трех харфов состоят. Типы глаголов называются породами в арабистике. Да? Рамиля, тарамаля. Вот в первой породе вот эта срединная харака, она может быть любой, а, и, у. А вот эта вот форма, она будет одинаковая для любого корня. Значит, смотрите, амиля работал, таамаля они сотрудничали. Амиля трудился, он сам, таамаля, они двое трудились друг с другом. Да? Вот. Хорошо, вы уловили, фааля делал, тафааля взаимодействовали. Амиля работал, таамаля работали друг с другом, сотрудничали. Дальше, я знаю, что есть глагол дараса, что означает учил. Я даже не знаю, есть в словаре или нет. Я должен посмотреть словарь, глагол тадараса. Но скажите, что будет означать глагол тадараса, если дараса...
Взаимное обучение?
А? Нет, не взять
взаимное обучение. Обучение.
Взаимное обучение. Да, они учили друг друга. Правильно, совершенно. Понимаете, скажем, есть глагол «хаража», что значит «вышел». Предположим, я скажу арабу или там, арабисту «тахараджа», «тахараджа», здесь долгота. Что он поймет? Даже если этого глагола нет в словаре, если он не употребляется, он поймет меня? Он поймет. «Тахараджа» значит, что значит? Значит, они вышли там навстречу друг с другом, потому что это взаимное действие. Понимаете? Таким образом, здесь, конечно же, реален корень, и реально вот эта форма слова, целостная форма, но целостная. Да? Я пока говорю именно вот целостная форма слова. Ну, или там, скажем, фатаха, значит, открыл, открыл. А, предположим, тафатаха, тафатаха, что будет означать? Они открылись друг к другу, да? Взаимное действие. Понимаете, это понятно? Вот эти примеры, я думаю, для любого понятны. И, собственно, когда мы учим арабский язык, мы вот учим его именно так. Не для всех глаголов, конечно, соблюдается такое ясное соответствие вот этой формы и значения целостного. Но, тем не менее, это, как бы сказать, нормативная, исходная, что ли, исходная позиция, так скажем. Вот. Но при этом, опять же, сохраняется принципиальное положение, что корень слова вот при всей его реальности и при всей его ощущаемости не указывает на смысл. Почему? Потому что, я в прошлый раз вам говорил, но вот я хочу сейчас это подчеркнуть, потому что на смысл указывает то, что называется словом ляфз. Мы переводим это некая выплюнутость, буквально выплюнутость, отторгнутость так, от речевого аппарата, ну, скажем так, высказанность. То есть то, что высказано. А что такое ляфз, если, ну, высказанность? И чем она отличается просто от группы харфов? Понимаете? Ведь корень – это группа харфов. Она отличается, но не ляфз. Она отличается тем, этот самый ляфз, высказанность, отличается тем, что харфы в нем сцеплены в единую цепочку. В единую цепочку. Вот. Если вы нужно какой-нибудь образ так всегда значит, придумать. Вот я представляю всегда черепичную крышу, знаете, вот наверняка видели металл-черепицы, такие вот листы целостные, да, и вот это целостный такой вот, как бы сказать, волна такая из нескольких гребней, или гребней, гребней, наверное, да, гребней. Вот. Так вот, арабское слово – это как такой вот лист, так? И с точки зрения ляфза, вот ляфз – это вот эти харфы, сцеплены друг с другом в единую последовательность, но не расцеплены. Если вы их расцепите, вот этот самый ляфз, высказанность, исчезнет. И принципиальное положение арабской языковической традиции заключается в том, что только ляфз указывает на смысл, марк. И вот это указание, то есть взаимное соответствие одного и другого, или, если хотите, действие указания, оно и является словом. Да? Вот слово – это ляфза, указывающая на марна, да? То есть высказанность, указывающая на смысл. Кстати говоря, это поскольку, я вам говорил в прошлый раз, поскольку это указание закономерное, а не случайное, оно не случайно, ляфза – это ни в коем случае не знак. Оно закономерное, и именно поэтому оно работает в обе стороны. То, что закономерно, работает в обе стороны. То есть смысл тоже однозначно указывает на свою высказанность. Понимаете? И тогда продуцирование, да, фразы и понимание фразы очень легко описывается. Вот если я хочу что-то сказать, я смыслом, который у меня в душе, а они у меня в душе, внутри, и к ним никто не имеет доступа, кроме меня, ну или Бога, да, но другой человек к ним не имеет доступа, только я их знаю. Вот то, что у меня в душе, известно только мне. А как другому это сообщить, понимаете, вот эта проблема, да? Да очень просто. Каждому смыслу есть однозначно соответствующая ляфз, высказанность. Я высказываю это. Высказанность – это уже, если с точки зрения субстрата, материального, это звук. Да? Другой человек, если он знает язык, он, когда слышит эту высказанность, он ей ставит, опять же, однозначно, поскольку связь закономерна, в соответствии ставит смыслы. И таким образом те смыслы, которые у меня были в душе, пробуждаются в душе другого человека. То, что я высказал, он понял, причем однозначно. Да, то есть в теории вообще понимание однозначно, и оно идет без сбоя. Там случаи амонимии, синонимии, там, метафорического указания и прочее, это уже отдельные случаи, которые рассматриваются как, ну, как отход, что ли, от этого, или как усложнение вот этой модели, но это нормативная модель понимания. Вот, так что это принципиально, понимаете, что только целостная высказанность, то есть целая цепочка харфов, которые сцеплены друг с другом, только она указывает на смысл. Поэтому корень не может указывать на смысл. И вообще никакая часть слова, если мы ее возьмем оттуда из имен, ну так вот чисто, чисто теоретически, ну вот как вот в этих, сейчас верну экран, как в этих примерах, которые я вам показывал. Вот если бы мы мыслили, так сказать, по-европейски, да, то мы бы сказали, что вот это вот та, это такая, ну, не знаю, что там, префикс, то есть некая частица, которая ставится перед корнем, и она означает взаимное, там, не знаю, взаимная направленность. А долгота вот этого вот этой гласной, сказали бы мы на европейском языке, она тоже, вот, это инфикс, поскольку он вставляется внутрь корня, там, или, не знаю, флексией ее, может быть, надо назвать на языке лингвистов, я точно не знаю, но, во всяком случае, что-то внутри корня. И вот она тоже вот это означает. То есть мы бы приписали грамматические значения частям вот этого самого ляфза, то есть этой высказанности. Вот с точки зрения арабской языковедческой традиции это нонсенс. Но это ерунда, потому что, опять же, все очень просто. Никакая часть высказанности ни на что не указывает. Только высказанность целиком. Только все вот целиком. Вот этот кусок весь, да? Вот весь этот лист металлочерепицы, вот он связан со смыслом. А если вы кусочек вырезаете, не связано. Понимаете, как интересно получается? То есть, с одной стороны, носитель языка, и не только носитель, но и выучивший язык, ощущает, что там есть корень. И этот корень указывается в словарях, это ну, никакой не секрет, и он выделяется специальными приемами. Но в то же время он не имеет смысла специального, отдельного, да? И это имеет далеко идущие случаи, то есть следствие для понимания словообразования. Потому что у нас опять с языка, как бы сказать, соскакивает, что слова образуются от корня. Мы так привыкли. И мы привыкли мыслить, нас приучила к этому школа, и некоторый опыт нашего языка, который мы так осмысливаем, мы привыкли понимать корень как некую иерархически высшую там, единицу в словообразовании. Вот берется корень, а дальше к ней, он обрамляется разными там, суффиксами и так далее, для того, чтобы получить целостное слово. Опять же, как вот кубики, да, вот как будто у нас есть некоторые строительные кубики, на каждом написано значение, ведь важно, что и корень имеет значение, и приставка имеет значение, и так далее. Ну, в идеальной модели. Да, и суффиксы имеют значение, окончания имеют значение, и так далее. Вот, и сложив все это вместе, лексическое значение, корни, грамматические значения вот эти, мы получаем значение целого слова. Вот по-арабски не так, по-арабски не так. Только все вместе, вот вся эта цепочка, будет указывать на смысл. Но разъять ее нельзя разрезать. Да? Вот здесь какая-то интуиция вот этого целостного протекания. Вы не можете его разрезать. Если вы его разрежете, то либо вы получите два слова, либо ничего вообще не получите. Ну, то есть, либо у вас будут два отдельных слова, но целостных слова, а не части слова. Да? Вот в этом разница. И разница эта, опять же, хорошо объясняется вот этой априорным, да, априорным представлением, априорным ощущением парадигмы протекания или вот этой гештальта, хочется сказать, гештальта протекания или простого образа металлочерепицы вот этих волн, которые целостны всегда. Ну вот. Вот это то, что я хотел добавить к прошлой лекции, точнее сказать, ну, немножечко развить, да, его. Вот. Есть какие-то вопросы? Если есть, задавайте. Если нет, пойдем дальше. Потому что нам надо понять, как слова все-таки образуются. Они же ведь родственные, арабские слова тоже, как и русские слова, родственны друг другу. Корень этой реальности есть однокоренные слова. И если слова арабские не происходят от корня, то есть так сказать можно, но это неправильно, и арабская языковедческая традиция никогда так не говорит, а это не случайно, то тогда от чего они происходят и как вообще они происходят? И вот здесь очень интересно опять соотносить спонтанные, предположим, наши, ну вот мои лично и других моих коллег, арабистов, представление о том, как устроен арабский язык, и собственное описание арабского языка. То есть то, как действует мышление европейское, описывая арабский языковой субстрат, и как действует родное мышление, описывая тот же самый субстрат. А вот в арабистике всегда говорят, что есть модели. Арабские слова образуются по моделям. Вот есть эти 10 пород глаголов, да, то есть 10 моделей глаголов. И они действительно очень легко могут быть описаны как абстрактные модели. Но что такое модель? Модель – это абстрактное представление, правильно? Абстрактное представление. Вот, то есть, вообще говоря, модель наилучшим образом была бы описана там, с помощью цифр. Скажем, вам говорят, опять сейчас придется вернуть файл, значит, предположим, вот смотрите, вам скажут, что вот вам нужно сделать модель этого слова. Что вы сделаете? Если мы мыслим опять по-европейски, мы пронумеруем эти позиции. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая позиция и так далее. Дальше мы скажем, что на первой позиции в глаголе, это шестая порода, так называемая, в глаголах шестой породы на первой позиции всегда стоит Т. На второй позиции всегда стоит А. На третьей позиции всегда стоит первый корневой согласный. На четвертой позиции стоит долгий А. На пятой позиции стоит второй корневой согласный. Потом А. Потом третий корневой согласный и опять А. Правильно? И это абсолютный инвариант для глаголов шестой породы. Они всегда такие. Всегда такие. И в этом европейском описании, модельном, который опять использует понятие согласного, гласного, долгого гласного, нет ничего неправильного в том смысле, что если человека научить так думать, он будет правильно воспринимать и как бы заучивать и воспроизводить арабские слова. Все будет правильно работать, потому что действительно оно так и работает. И тогда спрашивается, ну ведь это же очень просто вот так вот с помощью модели описать. А как тогда действует сама арабская языковедческая традиция? Она действительно ли так действует? И вот очередной такой, знаете, не знаю, как его назвать, шок или холодный душ, или еще что-то, заключая, когда смотришь, как на самом деле она описывает арабский язык, оказывается, что она не использует никакие понятия модель. Вот что интересно, не использует. И здесь очень важно воздержаться от вчитывания в материал. Но здесь уже я, в общем, тонкости касаюсь, но это такие тонкости, которые, из которых вытекают принципиальные вещи. Очень важно воздержаться от вчитывания в материал наших собственных таких вот априорных представлений, да, вот это модель и прочее. Почему? Потому что то, где мы бы вот использовали моделирование, да, слова моделируются. Арабская языковедческая традиция использует термин «вазн», что означает «взвешивание». Взвешивание. Слова взвешиваются. Вот. Как они взвешиваются? Понимаете, взвешивание – это не моделирование в том смысле, что то, с помощью чего взвешиваются, тоже является реальным словом. Реальным словом, а не абстрактной моделью. То есть в качестве того, что определяет вес слова, вот слова имеют разный вес. И вот в качестве веса слова всегда выступает реальное слово. Точнее сказать, слово, которое могло бы быть реальным, но слово с реальным корнем. А именно вот это вот первое, я не случайно его назвал, вот эти вот три харфа, фа, райн и лям, они и были взяты для того, чтобы взвешивать любое слово. Вот. Теперь, почему? Я сейчас дам вам цитату, вот, но прежде чем погрузить вас в этот арабский текст, я хочу все-таки смысл ее рассказать. Почему взвешивание – это не моделирование? Ну, во-первых, вот в той цитате, которую я вам покажу, это сказано даже ну, эксплицитно. Но очень просто это понять следующим образом. Взвешивание – это всегда… Вот представьте себе чашечные весы. Вот у вас есть две чашки. На одной чашке лежит реальное слово, и на второй тоже реальное слово. Ведь фа-аля действует – это реальное слово. Вот, скажем, дараса взвешивается как фа-аля. Почему? А потому что на месте корневых харфов стоят… Те же самые харфы, то есть харфы фа, айн и лям стоят на месте корневых харфов слова дараса. И никаких дополнительных харфов нету в слове дараса. И никакие вот эти харакат, то есть движения, да, то есть то, что в арабистике называется огласовки, здесь не изменены. А вот, скажем, рамиля будет взвешиваться как фариля, понимаете, да? То есть хараку, вот это движение среднего харфа, мы изменим в том слове, которое взвешивается. Но и то, и другое мыслится как реальное слово, а не как абстрактная модель. Потому что если бы мы взвешивали с помощью, если бы мы взвешивали, то есть если бы мы строили модель, а не взвешивали бы, ставя в соответствие друг другу два реальных слова, то тогда мы бы мыслили слово, моделируемое, как такое, в котором модель наличествует. Правильно? Она же там есть, вот эта модель. Почему? Потому что если мы моделируем с помощью, там, говорим, первая позиция, вторая, третья, четвертая, ну вот в этом слове моделируем, там всегда есть первая, вторая, третья, четвертая позиция. Это некое абстрактное представление, которое обрастает материалом, да, которое обрастает материей. Но когда мы взвешиваем, нет, ничто ничем не обрастает, и нет никакого абстрактного представления. Ну, например, Петр не может быть моделью Ивана, правильно? Это же абсурд сказать, что Петр – модель Ивана. Но мы можем одного измерять другим, да, и сказать, что вот они одинакового роста. Вот мы взвесили Петра и Ивана, почему? Ну, или одинакового веса, предположим. Но поскольку взвешивание – это не только реальный вес, не измерение массы, то это может быть и, например, длина тела, там, я не знаю, размах рук и так далее. Вот они взвешиваются, да, Иван взвешивается Петром. Но это же не значит, что один является моделью другого. То есть оба являются реальными какими-то сущностями, реальными словами. Понимаете? Вот. Теперь, смотрите, сейчас я вам дам, чтобы вы не думали, что я придумал это. Я вам дам цитату, вот, про взвешивание. Смотрите, давайте ее потихонечку прочитаем. Так, появился у вас, да? Вот оно, взвешивание. Значит, если захочешь взвесить слово, то ты выразишь его корневые харфы харфами фа, айн и ля, то есть фа, айн, да? То есть поставив во взвешивание эти три харфа на место корневых харфов взвешиваемого слова. Ну, например, дараба взвешивается как фа-аля. Видите? То есть, ну, даже вот вы послушайте, фа-аля, дараба. Они одинаковые, кроме как там разные вот эти самые корневые харфы. Или, например, если брать вот ту форму глагола, которую я вам давал, та-дараба, та-фа-аля, ну и то же. Только на месте одних харфов стоят другие харфы. Вот это, вот что такое взвешивание. Дальше. Знаешь, что для выяснения веса, да, в котором, вот знаете, что интересно, соучаствуют слова. Так, как мы сказали, была отлита высказанность, имеющая атрибут. Но смотрите, вот слово «сыра», я тут даю перевод «отливать». Действительно, в прямом значении это «отливать», то есть отливка, ну, литье металла. Но термин, слово «сыра» в современном арабском языке, в современном, однозначно имеет значение, ну и отливка, он имеет это значение, но также значение «формула», «формула». Понимаете, как интересно? То есть, если вы прочитаете этот текст глазами как бы современного арабского языка, в котором слово «сыра» означает «формула», то вы здесь подставите формулу, и тогда у вас получится, что слова с корнем «фа», «айн», «лям» – это формула, а формула и есть абстрактное представление, формула и есть модель абстрактная. Понимаете, как интересно, какая интересная игра получается. И вот воздержаться от этого вчитывания крайне важно. А сейчас увидите, что текст подтверждает, что вчитывать это значение формулы не надо. Вот, значит, она имеет вес. Она используется для познания всех весов. И дальше, вот ключевое, не говори, что фа-аля имеет фигуру общую с этими словами, то есть с теми, которые он взвешивает. Вот если бы фа-аля было бы моделью, то как раз это и была бы фигура, которая общая с другими. А почему так нельзя говорить? Потому что мы точно знаем, что фа-айн и лям не находятся ни в каком из перечисленных слов. А действительно, это же реальные харфы, правильно? Ну, а во взвешиваемых словах-то других харфов стоят. То есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать, что слова с корнем фа, айн, лям – это всегда реальные слова с реальными харфами. И они, конечно, как таковые не находятся во взвешиваемом слове. То есть, это не абстракция от взвешиваемого слова, а это то, что уравновешивает взвешиваемое слово. То есть, Петр и Иван, понимаете, а не абстрактная модель какая-то Ивана, которая обросла там, костями и плотью, плотью и мясом. Понимаете? Вот. Мы точно знаем, что, это, что там нету этого слова. Так, понятно ли это, вот то, что я сказал? Понятно ли?
А
И...
можно вопрос, Андрей
Да,
Владимирович? А почему
давайте.
именно это слово было взято для взвешивания? То есть есть ли
О,
какое-то обоснование?
есть. Я как раз хотел не давать вам дальше, но дам, потому что, вот смотрите, прямо вслед за этим идет. То есть я не хотел не давать, просто чтобы вас не утомлять, хотел просто сказать, но я вам дам уж целую цитату. Вот смотрите, вот прямо ответ на ваш вопрос. Именно высказанность Фараля, а не какая-то другая, была выбрана для этой цели, поскольку основная цель взвешивания слова – узнать, какие его харфы, корневые, какие дополнительные. А этот смысл, потому что смысл Фараля – действие, вот почему он был взят, понимаете? А действие – это как бы центр и исток всего словообразования, о чем я чуть позже скажу. И вот этот смысл проходит через глаголы и имена, связанные с глаголом, такие как имя действователя, имя претерпевающего. Уподобляющий атрибут – это когда вы делаете, у вас есть то, что мы бы назвали именем прилагательным, но это такое прилагательное, которое уподобляется имени действователя или имени претерпевающего. Ну, например, красный – это значит краснеющий. Вот у вас есть красный, да, как прилагательное, ну, выразимся нашими терминами. А он уподобляет себя имени действителя краснеющий, потому что красный значит краснеющий. Если у вас центр всего, да, вот центр внимания – это действие, то тогда, конечно, красный значит краснеющий или покрасневший. Но это вы будете привязывать это к действию, да, к какому-то аспекту действия, то есть имя действователя. А аспект действия есть действователь, претерпевающий само действие, которое между ними. Ну вот, видите, вот значит этот смысл действия, он как бы проходит, вот муттари, да, вот это слово, оно означает, этот глагол, иттара, да, он, но это именно проходить нитью, да, то есть он как бы протекает через них. Вот он непрерывен. Это еще означает непрерывность. Он непрерывно течет. Вот и в глаголах, и в именах действия, и в прилагательных, которые уподобляются именам действителя или претерпевающим. И даже, смотрите, имя орудия и имя места. То есть и имя орудия. Ну, например, молот, скажем, да, вот для нас. Молот – это что такое? Ну, это какое-то вообще отдельное слово – молоток. А по-арабски это будет митрака, а тарака, вот слушайте, тарака значит ударять. Вот, митрака – это то, что ударяет. Вот, фааля, как мы сказали, действовать. А мафааль – это место, где действует, это фабрика. То есть и имена места, и имена орудия, они все как бы привязаны к идее действия, и они каким-то образом вот, ну, обрабатывают, что ли, эту идею. Да? Поэтому фааля, вот это самое фиаль, действие. Фааля – это глагол, фиаль – это то, что называется по-арабски мастер, исток. То есть это имя действия. Имя действия. Вот. Это, как бы сказать, основа, да, вот всего, всего куста слов. Но основа не в том смысле, что они от него происходят. Это сейчас мы отдельно скажем, но смысл его, да, вот в них во всех имеется. Ну вот,
Прошу прощения, Андрей Вадимович,
да.
это можно сравнить с глаголом «быть», «есть», который важен для европейских языков?
Но это быть и есть же не происходит там все слова вообще.
Нет, да, то есть получается, да, я поняла вас, да, не происходит, соответственно,
Не
они
происходит.
просто везде
А
слышат.
здесь вот именно что, как бы сказать, да. Знаете, вот когда я учил арабский язык, мне мой учитель сказал, вот обрати внимание, он говорит, вот львиная доля арабской лексики, она связана с глаголом. Это гораздо больше, чем в европейских языках, чем в русском языке. Ну, там водитель, это значит водящий, да, машину. А читатель – это значит читающий, писатель – это пишущий, то есть это имена действователя, все. Ну и так далее. Это действительно вот действие – это, так бы сказать, такой семантический центр, что ли, если хотите. Это, может быть, не очень точное выражение, но это так. То есть к этому привязаны разные, значит, к этому стекаются. Да? И вот он говорит, что для этого взвешивания взяли это слово, поскольку его смысл везде будет найден. И в имени орудия, в имени места все равно будет этот смысл присутствовать. Потому что молот – это то, чем бьют, фабрика – это то, где действуют. Вот видите, это вот идея битья или, вернее, ударяния, там, или действия, она присутствует всегда.
А скажем, существительные типа… Ой, простите, пожалуйста.
Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
Существительные типа стол, стул, они тоже будут иметь в основе действия или нет?
Но это зависит, потому что есть, вот прочитайте дальше, вот есть чистое имя, видите, Исм Сарих. Сарих – это такой, ну, как бы, откровенный, да, откровенный, вообще, откровенные имена. То есть такие, значит, наглые имена, которые вообще к действию не привязаны. Это чистое имя. Вот такие есть. Ну, вот он приводит. Раджуль – это… мужчина, ну или человек, фарас – это конь, да, ну и так далее. Вот есть имена, которые не привязаны к действию, которые не возводятся, но их мало, и их меньшинство. Их меньшинство, большинство возводится. Ну, скажем, стол Пауля – это по форме, это имя действия от, с корнем, значит, ну, от глагола «быть длинным», да, то есть как бы вот, удлиненное. А стул, курсий или там трона, арш, трон Бога. Это, насколько я знаю, надо вообще посмотреть в словарях, но я никогда не встречал привязки к глаголам вот этих слов. То есть есть слова, которые не привязаны к действию, действительно. Но большинство слов языка привязаны к действию, и каким-то образом к ним нас отправляют. Вот. Ну вот, значит, взвешивание. То есть взвешивание – это когда вы одному ставите в соответствие что-то другое. Теперь смотрите, значит, вот еще раз взвешивание. Да. У нас было, да, другие термины, которые употребляются, кроме взвешивания, и вес, естественно. Потому что это одно и то же арабское слово «вазн» или «зина». Ну, неважно. В общем, два слова, которые означают и взвешивание как действие, и вес. Когда мы говорим вес, там 100 грамм, вот мы эти слова употребляем, так? Вес слова или взвешивание слова. Кроме этого, употребляются слова «месаль». «Месаль» означает буквально подобие, понимаете, подобие. Ну, употребляется вот это вот слово «сыра», которое… Ну, в современном языке означает формула. И вот эти самые подобия. Да, еще есть слово, употребляется бина. Бина – это выстроенность. Выстроенность. То есть мы бы сказали, ну, по-русски выстроенность, да, хочется сказать структура. Вот прям так выскакивает, да, на язык. Так вот, вот если мы поддадимся этому вчитыванию, то мы легко очень вчитаем в эти тексты и… Ведь подобие – это, ну, это можно сказать, что это модель, да? Формула, ну уж точно абстрактное представление. Структура – тоже абстрактное представление. И структурализм мы там можем обнаружить при желании. Но всякий раз это будет ложное вчитывание, потому что когда вы читаете большие пространства текста, вот можно какую-то цитату выдрать из контекста, и все сойдется. Но когда вы читаете большой кусок текста, вот вы встречаетесь с теми местами, которые не дают этого сделать. И рано или поздно вы встретитесь с тем, что, смотрите, вот что, то, что называется вазн, да, это действие вазана взвешивать, это первая порода. Но есть еще третья порода вазана, где вот это самое, вторая, ну, долгая. Долгий гласный, то, что называется «вазана», значит, это действие, направленное на кого-то. И от него есть имя действия «мувазана». «Мувазана», так? «Мувазана» – это тоже взвешивание. Но только это, как бы сказать, здесь подчеркивается, что ты не просто вот лежит она на весах, а ты вот специальное свое действие взвешивания направил на эту вещь. И вот это вот мувазана, да, это третья порода, когда действие направляется на вещь. Следующее, как бы, синоним, который употребляется, будет «товажен». «Товажен» – это вот шестая порода, с которой мы тренировались. То есть «отоважен» – это когда одно уравновешивает другое. Вот это уже действие, направленное одно на другое. Когда у вас есть две вещи, и каждая из них уравновешивает другую. Опять же, не так, что одна является моделью другой, но одна уравновешивает другую. Да? Это, в общем, взаимное действие. И дальше вот этот самый «товажен» или «муважена», они отождествляются с «мукабаля». «Мукабаля» или «такабль». Вы теперь натренированы в арабистике. Видите, что здесь один и тот же корень. «Мукабаля» и «такабль». Вот смотрите, «товажен» и «такабль» – это слова по одной, да, форме, но с разными корнями. «Мукабаля» и «муважена» – тоже одна и та же форма, разные корни. Так вот, «мукабаля» и «такабль» – это взаимная встреча. Взаимная встреча. Да? Или противолежание, если хотите. Потому что то, что стоит лицо, стояние лицом друг к другу, вот если хотите, так, да, можно сказать. И вот этот самый «такабль» и «мукабаля» – вот это вот встречание лицом друг к другу, стояние лицом друг к другу, когда два напротив друг друга, они не сливаются, они не совпадают, да, но они как бы друг к другу повернуты, вот, и уравновешивают один друга. Вот это какой-то очень-очень такой, знаете, повторяющийся мотив в араб-мусульманском мышлении и в теоретизировании, и в совершенно разных областях. И он настолько навязчивый, вот это вот мукабаля, что, конечно, хочется так вот предположить, что это выражает какую-то вот тоже такую, знаете, глубинную, да, вот глубинную какую-то интенцию этого мышления. И когда вот так я подумал, мне вспомнилось, что то, что мы называем словом алгебра, это искажение от полного арабского наименование, которое звучит «аль-джабр». Вот от «аль-джабр», но вот «дж» переходит в «г», получается «аль-габр», вот отсюда алгебра произошла, «аль-габр», да, алгебра. Но там второе еще есть составляющее. «Аль-джабр», «ва», «ва» – это «и», «ва», «валь», «аль» – это определенный артикль, «валь мукабаля». Значит, что это значит? Джабр – это вправление суставов, это медицинский термин. То есть, когда ты что-то там вставил, да, на место поставил, так вот скажем. А вальмукабаля – это когда ты ставишь одно лицом к другому. Вот что такое алгебра. Понимаете? Вправление суставов и постановка одно против другого. И как действия такие, вот, ну, что ли, как такие гештальты, это… То же самое, что взвешивание слов друг к другу. И я вам в прошлый раз сказал, что вот мы придем к алгебре. И мы таки к ней придем, да, потому что что такое алгебра? Алгебра ведь это, в отличие от геометрии, где у вас есть фигура, и вы ее преобразовываете, но именно эту фигуру. Либо вы берете две фигуры, одну на другую, нашлепываете, вот, ну, в такой в самой простой геометрии школьной, да, и это все равно одна, так вот, субстанциально одна, да, совпадающая при наложении или не совпадающая, но это. А вот алгебра, да, это что мы говорим, x там равен y, что такое x, что такое y, мы не знаем, но мы знаем, что такое равенство, а как равенство, если мы не знаем, что они такое, откуда мы знаем, что они равны? Они равны, потому что они друг другу уравновешивают. И друг на друга, когда вот смотрят и уравновешивают. Вот эти противопоставления, которые не отрицающие противопоставления, а уравновешивающие. Вот это какой-то очень глубинный такой гештальт этого мышления. Если мы, скажем, я вам тоже приводил этот пример, ну, самую простую функцию. Что такое функция, да? Это когда мы говорим x равен, предположим, 5y, да? 5y. Что такое x, что такое y, мы не знаем. Но мы знаем, что такое упетерить. Да? То есть вот в этой вот формуле, вот это и есть аль-джабр валь-мукабаля. То есть мы вправляем на место, а именно мы упетеряем этот самый y, то есть пять раз его берем, для того, чтобы он встал на место x. Вот это вправление сосуда. И тогда они смотрят друг на друга, хотя они разные, они же разные. Видите, ведь x это не то же самое, что 5y, но то же самое, потому что они уравновешивают друг друга. И мы поставили все на место. Что здесь известно? Известно только действие, которое от одного к другому протекает. Так? То есть взять и увеличить 5 раз. Да? Вот. Действие известно. А сами действовать или претерпевающие неизвестно. То есть можно сказать и так, что x себя... Вернее, y себя 5 раз, да, увеличивает. Или наоборот, 1 пятая x равно y, тогда x себя делит на 5, и он уравновешивает y. Так, понимаете, да? Вот это действие, оно и есть центр внимания. И, собственно, алгебра, видите, возникает, вот у меня такая гипотеза, она возникает не случайно именно здесь, именно в этой культуре. Потому что эта культура привыкла мыслить таким образом. Она привыкла вот, сопоставлять два, именно два, уравновешивать их. И обращать внимание именно на действия. Вот. Что происходит с алгеброй, когда она попадает там, в Европу, когда она встречается с европейским мышлением, как она развивается и так далее. И вообще, во что она превращается дальше, это отдельная история. Но, наверное, надо обладать компетенцией математика, чтобы... это посмотреть. Но мне кажется, я не настаиваю, но мне кажется, очень такой важной гипотезой, что мы здесь имеем дело с одним и тем же. То есть вот с идеей взвешивания и встречи, да, вот это уравновешивание слов друг другом, не моделирование, а уравновешивание, и алгебры. Вот. Теперь что еще хочу сказать. Вот фундаментальным понятием европейской, ну, или западной лингвистики является понятие морфема. Да? Морфема. То есть вот это тот самый кусочек слова, как какая-то морфема маленькой формы, да? Морфема, из которых слова составляются. А вот выходит дело, вот из всего, что я вам сказал, вытекает, что в арабском языке нет морфем. Ну или, скажем так, арабская языковедческая традиция не видит их там и не может их увидеть, не может их разглядеть. Нет морфем, есть целостные слова, только целостные слова. И взвешивается всегда одно слово и другое слово, то есть целое слово и целое слово. Но никогда не говорится, что одно слово получено из другого путем прибавления таких-то морфем. Хотя те харфы, которые являются дополнительными к корню, они так и называются дополнительные харфы. Они называются дополнительные харфы. Но почему, в каком смысле дополнительные? В том смысле, что они не являются коренными. Вот есть коренные, которые остаются, а есть дополнительные, которые добавляются или не добавляются, если мы сравниваем разные. Ну, например, если мы скажем глагол «дараса», что означает «учить». Изучать, изучать, да, то есть я изучаю. Дарраса, да? Значит, делать так, чтобы другой изучал, то есть учить. Что здесь дополнительное? А вот второй харф, он удвоен, да. А скажем, глагол фа'аля, действовать, да, а ин фа. Аля. Инфа-аля означает делать так, чтобы действие, выражаемое этим глаголом, на тебя распространялось. То есть инфа-аля значит подвергаться воздействию. Фа-аля действовать, инфа-аля подвергаться воздействию. А что здесь дополнительное? Дополнительное вот. Здесь хамза в начале, я ее не обозначил, надо было бы обозначить. Хамза с движением и. И дальше, ну, нун, который покоящийся. Вот это дополнительный харф, понимаете? Но не говорится так, что берется корень, и к нему там какие-то приставки или еще что-то. Эти харфы дополнительные в том смысле, что Вот у вас есть, ну, как бы минимальное, вот меньше нет, фараля. И ясно, что вот в глаголе инфараля сохраняются эти коренные харфы, потому что это те же самые, по определению, коренные – это те, которые сохраняются при преобразовании. Вот. А другие являются дополнительными. И все. А откуда мы знаем, что они сохраняются при преобразовании? А это интуитивно ясно носителю языка, что, скажем, два глагола фараля и инфараля, они родственные. Это понятно ему, что у них один корень. Дальше он ищет, а где этот корень? То есть для него не вопрос, один ли там корень, он знает, что один. А вот он ищет, где этот корень расположен. Тогда говорит, вот эти харфы коренные, а эти добавочные. Вот. Значит, слово происходит целиком от другого слова. И в теории, то есть, вернее сказать, не в теории, а в примерах, вот в реальных примерах словообразования, а я много таких примеров смотрел, любое слово может служить, как бы сказать, исходным, от которого будет образовываться другое слово путем добавления или отбрасывания харфов, понимаете? Любое. В примерах может быть любое. Но когда они начинают теоретизировать, а какое же слово является исходным вот при таких преобразованиях, то, как в цитате только что разобраны, они называют «фирль», так? «Фирль». Слово «фир», извините. Слово «фирль» означает «действие». Действие. То есть, у меня это точно. Действие. Вот. Фир – действие. Вот фир является исходным. То есть, например, так что тоже есть интересная терминологическая игра. Это буквально означает действие. В качестве термина в лингвистической теории арабской он означает глагол. Вот. Вместе с тем, он очень часто отождествляется в реальности, отождествляется в реальном словоупотреблении. С термином «маздар». А «маздар» – это буквально исток. Исток. Буквально. И это тоже, а терминологически это имя действия. То есть, значит, смотрите, что получается. Вот слово «фираль» – это «маздар». Глагола «фараля». Вот как надо сказать. «Маздар» – это буквально исток. И не случайно имя действия названо истоком грамматической терминологии. То есть он мыслится как исток всех тех глагольных или отглагольных форм, которые имеют тот же самый корень. Вот. Но кроме тех слов, которые упорядочиваются как восходящие вот к глаголу или к какому-то, вернее сказать, к действию, кроме них есть чистые имена, которые, я имею в виду не имена собственные, хотя и они тоже, но вот просто имена, которые не возводятся к глаголу, но их меньше. Вот что касается словообразования. Ну так, для полноты, что ли, я вам скажу, что словообразование, вот то, что мы называем словообразование, терминология имеет значение. Образование, образ, то есть форма. Опять у нас вот эта идея формы или как придание какого-то образа. А по-арабски это называется вот так вот, иштикак, что означает буквально выщепление, то есть отщепление, да, расщепить и выщепить оттуда что-то. То есть как бы из одного слова делают другое слово. Вот. Но не придают форму. Тоже интересно. Вот. Ну вот, это касается словообразования. Давайте, есть ли вопросы, а то мы пойдем дальше. Значит, как видите, еще раз, здесь идея, да, взаимного соответствия, то есть некоего действия, которое приводит во взаимное соответствие то, что взвешивается, и то, чем взвешивается. Параллель этого в алгебре, как обращающий внимание на действие между двумя сторонами. Вот. но не образование из морфем. Морфем никаких нет, и моделей нет. Это очень ясный показатель вот, различия типов мышления. Да, абстрактного, в том случае, если у нас морфемы и модели, и совсем другого в арабском случае, в случае арабской языковедческой теории. И одно вы к другому не приведете. Да.
Можно уточнение? Вот да, маздак, получается, это понятие языкознания, и, соответственно, в обычном языке мы как бы его не видим. Мы к нему обращаемся, когда мы пытаемся что-то изучать. То есть мы изучаем язык, мы обращаем внимание, да, что вот есть два харфа, да, в слове «филь». Вот, соответственно, это то, чем мы не пользуемся, мы это выделяем только когда мы изучаем язык.
Нет, это и реальные это... слова. Почему? Мастер это реальные слова. А, нет, само слово мастер или же мастеры как таковые?
Мастеры как таковые.
Нет, да. Они у любого глагола есть мастер, у любого. А там языковеды спорили, происходит ли глагол от мастера, потому что мастер – это исток, и, по идее, глагол должен от него происходить. То есть мы начинаем с мастера, с истока, и потом получаем глагол, а потом глагольные формы. Настоящее, будущее время, имя действия, ну и так далее. Или же наоборот, мастер как имя действия происходит от глагола. Вот они спорили, да? Но мастер есть у любого глагола. И вообще парадигма глагольная. То есть когда вы учите глагол, вы учите, соответственно, форму прошедшего времени, форму будущего времени, имя действователя, имя претерпевающего и мастер. Вот пятичленка такая. То есть выучить глагол, значит выучить вот эти пять форм. Прошедшее, настоящее, имя действователя, имя претерпевающего и мастер. И мастер играет в арабском, ну вот в реальной арабской речи, он играет часто ту же роль, которую в нашей речи играет неопределенная форма глагола. В арабском нет неопределенной формы глагола. Ну, например, я скажу, я хочу пойти в кино. Пойти – инфинитив, так? Что сделать? Пойти. А по-арабски я скажу буквально, я хочу хождение, хождение – это мастер, имя действия – ходить. Я хочу хождение в кино. Да? Понимаете? Я хочу читание книги, то есть я хочу читать книгу. Вот там, где мы по-русски используем инфинитив или в других европейских языках, там по-арабски мы используем мастер, имя действия. Вот, то есть это как раз очень важное слово.
Это же от глагольные существительные, если сейчас ничего не путаю.
Ну, если хождение, использовать хождение, наши термины, то это от глагольные существительные. Да, если наши термины использовать, это от глагольные существительные.
Вот. То есть существительные.
Или же имя действия. Но это то же самое. Ходить – хождение, писать – писание, слышать – слышание. У нас же тоже эта форма есть. Но только не для любого, не для любого глагола или не для любого глагола она прозрачна. Скажем, спать. Что у нас? Спанье, спание, да? Лежать, лежань, ну, лежание, да? Но мы так не скажем. А вот, скажем, водить там автомобиль, вождение, нормальное слово и так далее. А в арабском абсолютно для любого глагола совершенно нормальная форма мастера или имени действия, ну, или от глагольного существительного. Да? Вот.
Спасибо большое.
Да. Пожалуйста, есть еще вопросы? Давайте тогда пойдем дальше. Со словами мы разобрались. Но слова – это пока что все это некоторое… Опять же, вот мы начали с харфа, потом у нас слово. Мы идем, как бы сказать, по восходящей. Но все-таки мы пока что не добрались до речи. Да? А все-таки язык, язык – это прежде всего практика языка, то есть речь, да? Язык – это некоторая абстракция, если мы говорим о грамматике, как сейчас. А в реальности мы всегда имеем речь. А речь – это ну, минимальное высказывание, если брать минимально речь. А по-арабски это определяется как то, после чего можно замолчать. То есть ты высказал, и можешь молчать, можешь больше не говорить. Хочешь – говори, но можешь не говорить. И вот этот минимальный сегмент речи, который, после которой можно замолчать, потому что ты высказал, я в прошлый раз тоже говорил, но сейчас повторю, называется джумля, что означает совокупность. Совокупность. Джумля. И в минимальном своем виде, а он же на самом деле и максимальный, это, если выражаться опять, вот понимаете, опять два разных языка, если выражаться нашими терминами, то это подлежащее сказуемое. Но эти термины не очень адекватны для арабского языка. Вот давайте объясним, потому что это важно, объясним, как образовывается эта самая джумля, то есть как речь завязывается, то есть как стоящие рядом слова становятся речь. Ведь это же не просто так. Одно дело рядом два слова, другое дело речь. Значит, есть... Давайте в качестве термина я буду использовать слово «фраза». Да? Потому что совокупность, ну, как-то странно. Да? Вот в арабском языке есть два типа фраз, и в этом смысле он похож на русский или другие там европейские языки. Есть глагольная и именная фраза. Да? Вот. Глагольная, ну, например, скажу по-русски, пошел Петр. Так, пошел Петр. По-арабски глагол всегда ставится спереди. Первым. А именная, ну, например, Петр писатель. Так. Вот. Это именная фраза. Отличие арабских фраз. Вот других типов фраз нет, только имена и глаголь. Отличие арабских фраз от, скажем, русских или английских заключается в том, что у нас связка, вот эта связка есть, появляется и функционирует только в именной фразе. Правильно? Когда у вас глагольная фраза, у вас нет никакой связки есть. То есть Петр ушел, Петр пошел, и у вас так и будет, правильно? Никакая мне не нужна связка. А вот Петр писатель, Петр есть писатель. Она либо может быть восстановлена, если она не обязательна, либо она, если она в некоторых языках обязательна, то она обязательно там будет, как в английском, да, или французском современном. Ну вот. То есть связка появляется только в именной фразе. И, собственно, когда мы на примере европейских языков говорим о связочной функции, о связке, мы говорим именно об именных фразах. Что касается арабских фраз, то там связочная функция, то есть связь того, что мы бы назвали подлежащим и сказуемым, осуществляется одинаково для обоих типов фраз. И для глагольных фраз, и для именных фраз. И эта связь у них в арабской теории называется иснад, что означает, я такое употреблю не очень вроде бы правильное слово, опирание, а не опора, чтобы подчеркнуть действие, потому что действие. Иснад – это мастер, кстати говоря. Мастер, то есть имя действия от глагола опирать. Вот что такое имя действия для глагола опирать? Это опирание, когда одно опирается на другое. Соответственно, то, на что опирается, вот мы говорим подлежащее сказуемое, а в терминах арабской грамматики есть то, на что опирается, и то, что опирается. Так? То есть опора и то, что на эту опору стоит. И опирание некоторое, которое между ними протекает. Опять парадигма действия, вот это, видите, она от нас никуда не девается, или мы от нее никуда не убежим. Опять действие, которое протекает между действователем и претерпевающим. И если это действие опирание протекает между двумя словами, то тогда джумлю мы имеем, то есть высказывание. И тогда высказал, можешь замолчать. Вот. Тогда высказывание состоялось. Если этого опирания не происходит, то тогда речи нет, тогда просто два слова стоят рядом. А откуда мы знаем, происходит или не происходит? А мы это знаем из грамматических очень простых условий. Значит, либо это будет глагол Глагол «фирль» – это действие. Вы помните, глагол – это действие. И его действователь, пошел действие, а Петр – это действователь. Так арабская грамматика объясняет. То есть у вас есть действие и действователь. И действие всегда опирается на действователя. Оно же не висит в воздухе. Да? Вроде логично. И тогда у вас фраза состоялась, опирание произошло. Либо же, если же у вас два имени, то тогда условием этого опирания грамматическим является то, в арабском языке есть определенный артикль. И, соответственно, отсутствие определенного артикля означает неопределенное состояние. Заключается в том, что первое имя, то, на которое опираются, должно быть с определенным артиклем, а второе должно быть с неопределенным артиклем. Что показывает нам, что мы знаем первое слово, кто такой Петр, мы знаем, а вот что он писатель, мы не знаем. И тогда вот этот самый писатель опирается на известного нам Петра, и случается вот эта опора, опирание, фраза завязалась, и мы узнали нечто новое про Петра. В первом случае пошел Петр, значит, действие пошел, опирается тоже на своего действителя, и мы узнаем, что Петр пошел, мы опять же узнали что-то новое. Так, фраза завязалась. Вот, вот универсальное для арабской грамматики описание того, как завязывается высказывание, то есть как происходит высказывание мыслей. Как видите, здесь нет никакого «есть», здесь нет никакой идеи бытия, здесь нет места для связки «есть». Вот. То есть связка «есть» вообще исключена арабской грамматикой, ее нет. Во-первых, то есть для нее нет места и для нее нет необходимости, потому что фраза завязывается с помощью опирания, а не с помощью каких-то связок есть. Да? А второе – это то, что вообще в арабском языке нет глагола «быть». Вот. Но это я сейчас отдельно скажу. А сейчас давайте закончим с этой джумлей. Значит, вот смотрите, джумля – вот эта вот самая совокупность, она не только в минимальном виде состоит из двух – то, что опирается, и то, на что опираются. Но и в максимальном тоже. То есть это и есть единственная форма, единственная возможность, да, для джумли. Почему? Да, ну, потому что, а как, если у вас есть действие опирания, у него есть один действователь, и одно действие и один претерпевающий. Вы можете претерпевающего добавить. Понимаете? Ну, скажем, да. Если Петр пошел, там реального претерпевающего нет, потому что, то есть как некоторого предмета, потому что пошел непереходный. Но тогда арабская грамматика ставит туда имя действителя. То есть он пошел ухождением, мы говорим, и это как бы претерпевающий действитель. Вот. А Петр писатель вы уже не распространите, разве что, скажем, поскольку писатель это пишущий, да, это имя действителя. Вы можете там сказать, что он пишущий письмо или еще что-нибудь. То есть вы можете расширить. Но все равно, что важно, что во фразе у вас может быть только одно подлежащее и только одно скажу. То есть только один, который опирается, и только один тот, на которого опирается. И это вытекает исключительно из логики опирания как действия. Потому что может быть только один действователь, одно действие. Вот это требование, чтобы, если говорить в терминах нашей грамматики, чтобы было только одно подлежащее и только одно сказуемое, оно абсолютно, ну, бессмысленно для русского языка, правильно? Вы можете напихать сколько угодно подлежащих в одну фразу, сколько угодно сказуемых. То есть, если вы строите фразу с помощью связки «есть», у вас нет никаких обязательств по числу того, что вы связываете. Вы можете сказать: Петр, Иван, Мухаммед, суть, люди, там, я не знаю, писатели, через запятую, правильно? То есть у вас может быть сколько угодно подлежащих, сколько угодно скажу. А это абсолютно не запрещается грамматикой того языка, который связывает подлежащие сказуемые с помощью связки «есть». Но это запрещается грамматикой языка, если подлежащие сказуемые связываются как опирающиеся и то, на что опираются. Потому что тогда это действие. У него не может быть много действий. А что делать, если нам надо сказать про многое, скажем, там, вот именно вот эту идею надо выразить, что Петр и Иван и Мухаммед пошли в кино, нам надо сказать. А тогда мы скажем по-арабски. Петр пошел в кино, а также Мухаммед, а также это. То есть, что мы сделаем? Мы к первой джумле, к первой совокупности прицепим еще одну, а потом прицепим еще одну. Понимаете? Мы не увеличим число подлежащих в одной фразе, а мы прицепим одну фразу к другой фразе. Как вот колечки серпантина, одно к другому будет, ну или кольца цепи. Вот оно будет цепляться одно за другое. И арабская фраза, это вот, кстати говоря, одна из тех тонкостей, но, в общем-то, это такая тонкость, которая проявляется все время в арабской речи, которую можно узнать только из родной вот арабской грамматики. Ее, как правило, учебники, европейские учебники арабского языка не отражают. Почему? Потому что она абсолютно не соответствует европейскому языковому мышлению. Ну, непонятно, почему там не больше, чем одно подлежащее искажение. А если понимать, как устроена фраза, то понятно, что не может быть больше, чем одно, потому что там действие. А действие не может иметь больше, чем одного действия и одно действие. Вот. А если надо больше, то прицепи одно к другому. И вот у вас получается, что арабская речь – это такая, как бы сказать, она, во-первых, бесконечная. Европейское предложение – это вот, как бы сказать, вот вы вырубили там кусок скалы, да, и дальше вот вы начинаете его расчерчивать. И, кстати говоря, в грамматике, вернее, в этой самой структурной лингвистике, или как она называется, которая показывает строение фраз с помощью графов, да, вот в ней четко отражается иерархическое мышление европейское, когда вы начинаете там с подлежащего и дальше расчерчиваете все. А вот арабскую фразу вы так не расчертите. Для нее нужно какой-то другой тип представления или другая там математическая форма представления. Ну, потому что она не иерархична. Она, если хотите, вот такая вот кольцевая, что ли, да, вот когда одно кольцо к другому кольцу прицепляется. Очень похоже, между прочим, на орнамент. Вот.
Можно вопрос? Андрей Вадимович, как будут переводиться безличные предложения, например, светало?
Да.
Там как, что-то будет добавляться?
Вот как именно светало, я, честно говоря, не знаю, но, значит, светало. Да нет, ну они скажут, взошло солнце, я не знаю, как сказать, светало. Но вообще безличные, знаете, как обозначаются? Это они обозначаются как глаголы, действитель которых неизвестен. Ну, например, ударено, да? Это глагол, действователь которого неизвестен. Пассив, да, это его действователь неизвестен. Ну, скажем, говорят, там, Мухаммед ударен, ударен, да, или Мухаммед убит, да, убит. Действователь неизвестен. Мухаммед же не действователь, он претерпевающий этого действия. А действователь неизвестен. Вот так и описываются глаголы, которые мы называем в пассиве, да, это глаголы, действитель которых неизвестен. И они имеют другие вот эти харакат, другие движения при корневых арфах. Например, если дараба ударил, то дуриба – это был ударен или ударился. Да? Вот. Каталя – убил, кутиля – это был убит. И грамматика именно так и описывает, что вот эти изменения этих харакат, этих движений нужно для того, чтобы показать, что здесь действитель неизвестен.
Понятно, спасибо.
Вот так, да. Теперь, понимаете, вот то, что нет глагола «есть», это самое тяжелое, от чего европейское мышление может отказаться при описании арабского языка. Сейчас потихонечку к пониманию этого приходит, и в хороших больших грамматиках европейских этот факт отражен, но далеко не всегда. И еще какое-то время назад писались целые трактаты о том, что в арабском языке есть глагол, который играет ту же самую роль, который играет глагол «быть», и там есть понятие «бытие» и все прочее. И на роль этого глагола претендовал глагол кана, вот этот вот глагол арабский кана. Но он вот так пишется с долготой. Кана. Понимаете, удивительно, насколько упрямым, да, вот может быть арабистика, причем в лице не только европейцев, то есть арабистика не только как наука об арабском языке и об арабских текстах, которые называют сами европейцы, но и говорящие устами самих арабов. Вот, например, был такой, ну его нет уже, Падлу Шехади, ливанец. Вот он написал целую книгу про то, что носитель языка, про то, и хорошо знающий арабскую грамматику, это видно. Он написал книгу, убеждая всех, что вот есть глагол «быть» в арабском языке. Между тем, достаточно посмотреть в словари, чтобы увидеть, что глагол «кана» означает «возникать», а вовсе не «быть». Или же «возникать», если речь идет о материальной вещи. Так? Или же «случаться», если речь идет о событии. Понимаете? Вот. А мастер его, то есть имя действия, звучит как «каун». «Каун» – это имя действия для глагола «кана». И если «кана» – это возникать, то «каун» – это возникновение. А вот если «кана» – это быть, как утверждают европейцы, то тогда «каун» – это бытие. И вот знаете, очень забавно видеть, когда переводчик европейский, там, ну или исследователь, встречается с вот этим самым «каун». А самое интересное, что «каун» легко принимает множественную форму, «акван». Акван, да, множественная форма от коун. Если коун – это бытие, то акван – это что? Бытие бывает во множественной форме? О, как они начинают, так сказать, там, ерзать и все прочее, что-то выдумывать. И я сам с этим всегда сталкивался, пока не сделал очень простую вещь. Пока не, в современных словарях будет написано, даже в современных хороших словарях написано, что кана – это быть. Ничего подобного. Вы смотрите в классические арабские словари от начала до конца, от самых первых до самых последних, везде написано стандартно, что это возникать или случаться. Никакого бытия там просто нет. Почему? Потому что если арабское мышление, языковое мышление, теоретическое мышление центрированы на действии, то не нужно им никакое бытие. Бытие бывает у субстанции, а у действия бывает именно возникновение, возникать, случаться. У него бывает это, правильно? Точно так же, как и у всего, что окружает действие. Понимаете? И тогда понятно, что мы сразу же перескакиваем к другим материям, но вот это связанные вещи. Тогда понятно, что метафизика, которая стоит на этом на фундаменте этого мышления, это будет метафизика действия, а не метафизика субстанции. Она будет исследовать действие, его условия, а вовсе не условия субстанциальности и, так сказать, пребывание вещей. Это совсем другая метафизика. Очень интересно. Вот. Так. Ну и там много чего будет другого. Так. И вот второй, значит, вот этот самый кана. И второй, это есть такой глагол ваджада, который означает нашел. А, ой, почему-то английский стал. Да, сейчас. Нашел. А в пассиве, или глагол, действитель которого неизвестен, если мы выражаемся по-арабски, будет вуджида, что значит был найден, или, смотрите, вот здесь русский язык прямо почти точно соответствует арабскому, находился, находился. И когда мы говорим находился, вуджида, то это, в общем, то же самое, что по-арабски мы говорим. Ну, мы, скажем, Мухаммед вуджида там в доме. Значит, Мухаммед находился в доме. Или в настоящем времени юджад, ну, неважно, он находится в доме. Вот то же самое, что по-русски. То есть, как будто бы это бытие, да? То есть, он находится в доме, а мы скажем, а это то же самое, что он есть в доме. Поэтому вуджуд, да, ваджада – это глагол, а мастер, вот имя действия, это вуджуд, это буквально нахождение, Но поскольку находиться – это и значит быть, скажет европейский мыслящий человек, то вуджуд – это будет бытие. Понимаете? И в европейских переводах и исследованиях вот эти вот, а также у вот этого самого Фадлуша Хади и у многих других, кто этой линии придерживается, кана и кана, вот это, да, вот это вот кана, и, соответственно, коун, ну, коун реже глагола обычно говорят, и вуджуд выступают как арабские аналоги бытия. Вот, арабские аналоги бытия. Что абсолютно неверно, поскольку ваджада никогда не теряет и не может потерять для арабского языкового мышления, терминологического мышления, не может потерять своей глагольной функции. И вот закончим мы, жалко, мало времени осталось, а у вас, не знаю, мало или много сил осталось. Я хочу вам, чтобы закончить вообще с этой темой, строго-то говоря, мы с языком, так сказать, практически закончили, но поскольку вопрос о бытии – это важнейший, да, вопрос философский, вообще о чем философия? Я вот сегодня смотрел, вот только увидел новую книгу, совместно, кстати, там два грифа – философский факультет МГУ и институт философии. Там Гусейнов и Солодухин, вот под их редакцией. Очень хорошая книга, называется «Философия, история и теория». Там и история философии, и теория. И вот я посмотрел, действительно хороший, там большой раздел по русской философии, все. Я подумал, а куда здесь можно встроить вот то, о чем я вам рассказываю? Вот куда? Куда здесь можно встроить метафизику действия? Куда здесь можно встроить представление об арабском языке? Вообще куда? А никуда. Никуда нельзя встроить. Понимаете, какое дело? Потому что это учебник не о философии, а это учебник европейской философии. Вот, слово «европейский» там забыли написать. То есть той философии, которая изучает бытие. Бытие. И там так и написано. Ну, когда, с чего вы начинаете изучение категории? Ну, конечно, с бытие, бытие, целостное бытие и так далее. А что же вам делать с традицией, где нет никакого бытия? Ни в языке, ни в сознании. Если бы оно было в сознании, оно бы и в языке появилось. Но вот нет его. А почему? Потому что действие есть вместо него. Вот что с этой традицией? Она что, не философская? Вот куда ее встраивать? Понимаете? Вот это вот безумно интересно. И это только одна традиция араб-мусульманская. А если вы возьмете еще китайскую, индийскую, вы получите как минимум 4 разных их вот традиций, языков и мышлений. Главное – это мышление, вот, организации сознания, которые видят мир совершенно по-разному и строят философию по-разному. Ну вот. Так, сейчас. Давайте... Я вам дам. Нет, наверное, не дам, потому что уже вообще времени не осталось. Давайте я в следующий раз лучше это дам этот кусочек, где я вам покажу, что как может обманывать и европейского читателя вот этот вот глагол ваджада нашел и в его пассиве, вуджуд и нахождение бытие, где хочется очень подставить значение бытие, но на самом деле подставлять нельзя, потому что получается абракадабра, и на самом деле нужно сохранять глагольное значение. Вот, это в следующий раз. Давайте, может, там большой кусок. Это очень важно. Это важно для того, вот эти вот вещи, чтобы понимать, что о чем вообще арабское мышление, арабская философия. Что, теперь обязательно же ведь вы должны спросить, а как же тогда греки, а как же тогда фальсафа, вот Аль-Кинди, Ибн Сина, Аль-Фараби, вернее, Ибн Сина, да, ну и так далее. Вот вся эта традиция, которая, они-то не переводили, но до них переводили переводчики, ведь как они-то передавали, а вот мучились, понимаете, изобретали что-то. Изобретали искусственные слова, пытались эти слова использовать. В конце концов, они стали использовать слово «вуджуд», в конце концов, да, для того, чтобы передать бытие, в конце концов. И целая традиция, которая основана на переводах греков, целая традиция разработки этого понятия и вообще греческой философии существует на арабском языке. Кстати говоря, вплоть до сегодняшнего времени в Иране. В Иране. Но она действительно не столько арабами представлена, сколько иранцами. Хотя вначале это там этничность не имела значения, но в принципе в дальнейшем и вплоть до настоящего времени, да, вот это именно эта традиция, идущая еще из тех времен, она сохранилась в Иране очень хорошо. Так что это есть, понимаете? Но это есть только там, да? А вот кроме фальсафы, как одной из классических там пяти школ, этого нет нигде. Вот. Араб-мусульманская традиция очень, знаете, бережная к собиранию всяких таких редкостей и диковин, и она очень бережно хранила греческое наследие. Действительно, и переводила, и хранила, и комментировала. Но это не стало какой-то движущей силой в развитии собственной мысли. А собственная мысль развивалась по другим путям. Вот. Так вот, так что они пытались, да, вот они бились с этим. Но в конечном счете у них, так, если по большому счету ничего не получилось, не могло получиться. Потому что это могло получиться только у того, кто сказал бы, что, слушай, вот это греческое слово, вот давай его будем обозначать вот таким-то арабским. Ну, так можно, тогда нужно знать грек. Да, понимаете? А если находишься в среде, собственно, арабского языка, то что такое бытие, ты не можешь понять, потому что у тебя ни слова нет, ни понятия нет, ни связки нет, которые выражают бытие. А есть Б. Да. Вот. Ну вот, пожалуй, на этом давайте остановимся. И ваши вопросы, пожалуйста.
Андрей Вадимович, там кто-то в чате написал вопрос.
А, сейчас я пишу. Кроме европейского, араб-мусульманского, ну, я думаю, что китайское и индийское. Вот, но какие они... Ну, у меня есть некоторые представления. Понимаете, вот это уже, в общем, ну, такие вещи, которые очень гипотетические. Такие, как бы, не то чтобы гадательные, но гипотетические. Вот, понимаете, и арабское мышление, и европейское, если брать пару единства множественности, акцент ставят на единстве. То есть они этим озабочены. Европейцы озабочены тем, чтобы все многообразие свести к единству субстанциальности. Вот это вот если. Или вывести наоборот из этого. Если это сделали, хорошо. Все вроде бы, да, ну, в классическом таком варианте. Да. Арабы или мусульмане, лучше сказать, ислам, стараются свести все многообразие действий к единственному действовать. То есть вот мир – это многообразие не субстанциальных вещей, это многообразие действий и того, что к ним прикреплено, действователи и претерпевающие. Но это же рассыпанное множество. А как его упорядочить? Упорядочить его можно, возведя все действия к единственному, одному, как бы перводействователю. Как вот на один гвоздик все повесить. И сами можете догадаться, кто является действователем. Вот этим с большой буквы – это Бог. Без него никуда. Понимаете? И никуда без него не потому, что без религии никуда, а потому что так мышление устроено, ну, куда вы бездействуете, понимаете? И поэтому как вы можете, ну, вы можете перестроить это сознание, сделав его просто, ну, внедрив туда европейское мировоззрение, философию. Людей можно переделать, да. Но это будет другое сознание. А вот чтобы это сознание отказалось от идеи действователя, значит, странно. Оно может его преобразовать, может быть. И, кстати говоря, такие попытки были. То есть, как сказать, мыслить с Богом, но не с тем Богом уже фактически, которого рисует Коран. Такие попытки были, скажем, Ибн Араби. Суфийская философия. Предложил крайне интересную модель, вот, в котором переосмыслил Бога как абсолютного действователя. Он оказался уже не таким вот абсолютным действователем, каким его рисует Коран и кораническое мировоззрение. Можно, но это вот изнутри самой традиции это преобразовывать. Вот.
Еще можно такой вопрос?
Да, извините. Так что сейчас, я же, значит, здесь нужно все свести к единству. А вот мне кажется, что для Китая и для Индии нет такого императива все свести вот к такому единству. Там единство, конечно, тоже есть, но оно как-то, я не знаю, как это выразить, но оно не расслоняет, что ли, или не вытесняет множественность. Ну, вот смотрите, то, что Франсуа Жюльен назвал первой фразой Китая, вот этот самый идзен, вот эти гексаграммы. Что такое гексаграмма? Это есть такая вот множественность ситуаций. Китайское мышление – это мышление ситуациями. Но ситуация – это нередуцируемая множественность. Это некоторая комбинация, да? Мышление комбинациями, которые не сводятся к какому-то там единству, ни действия, ни субстанции. А это именно расположение, именно комбинация. Вот для меня китайское мышление, вот оно такое. Я не могу больше сказать, потому что у меня нет доступа к китайскому языку. Но мне кажется, в этом что-то есть, понимаете? В Индии по-другому, но тоже там ведь при всей близости там языка, и санскрит немножечко он в этом смысле по-другому устроен. И в то же время... сама философия, да, вот эта идея атмана и иллюзорности множественных проявлений, которые вместе с тем, они же не являются в полном смысле ложными. Да? Мы же не можем сказать, что атман – это единственная реальность вот в том смысле, в каком, там, не знаю, все единосубстанциальное европейская философия. Это в каком-то другом смысле. Или там действователь всех действий один. Настоящий действователь в исламской философии. Понимаете? Вот. По-другому. То есть мне кажется, что в этих типах мышления, это опять же, это просто догадка, которая может быть совсем неправильная, но мне кажется, что там соотношение между единством и множественностью другое. То есть множественность не выводится из единства и не сводится к единству. Она как-то наряду с единством существует. Потому что, конечно, скажем, гексаграммы, да, это же что-то одно, то есть здесь есть некоторое единство, но вы не сводите это к субстанциальному единству, к единству действия. А вот это как-то единство комбинаций, что ли, да, вот если так, вот у меня некоторая комбинация. Ну, вот мне так представляется. И не случайно китайское мышление, это да, это гениальное мышление комбинаций, понимаете, вот выстраивание комбинаций. Ну, посмотрите, вот, скажем, китайское военное искусство тоже описано. Это же ведь искусство комбинаций. Причем выиграть надо так, чтобы, не входя во фронтальное соприкосновение, победить армию. Победить при фронтальном соприкосновении – значит проиграть. О, как интересно, да? То есть надо выстроить такую комбинацию, чтобы враг погиб, не входя с ним в прямое соприкосновение. Это абсолютно по-другому, чем мыслил бы европейский полководец. Да? Давай там навалимся, всех их задушим. Нет, по-другому. Вот мышление комбинации. Это очень важно. Это проявляется, видимо, и в играх. Вот как игры устроены, и в то, что называют стратегемы. И я думаю, что и в политике это проявляется. Ведь Китай не конфронтационная страна, он же не входит в конфронтацию. И вместе с тем он выигрывает. Как он выигрывает? Вот он и выигрывает именно за счет того, что он выстраивает такие вот комбинации. Понимаете? Это по-другому работает. По-другому. Вот. Мне кажется, что вот здесь вот что-то есть. Вот. Идея такой, эти целостности, но целостности именно из множества составляющих. Ну, я как-то так образами, это не очень ясно, может быть, говорю, но это, поскольку это догадки, я здесь не могу точно сказать. Да, пожалуйста, вы хотели сказать.
Да, я хотела уточнить. Получается, глагол «существовать», который мы могли бы, да, использовать как замену глаголу «быть», ну, существительно, это же глагол, в общем, ладно. А скажите, существовать в арабском, это значит действовать. То есть мы эквивалентно можем переводить? То есть существует, значит, что-то делает, да, получается?
Так делает, это же не значит существует. Он действует, есть, понимаете?
А подождите, а тогда как мы скажем, что в арабском языке существует? Существует
А вот что если нам это надо сказать, мы скажем «находим». Вот я вам дам в следующий раз текст, где будет показано, что существовать значит подвергаться действию нахождения. Но тогда, быть если найдено. Вы подвергаетесь действию нахождения, значит, есть находящий. То есть есть действователь. Понимаете, в чем дело? То есть это не субстанциальное существование, которое делает вещь вещью, независимой, там, пребывающей, ну и так далее. Да? А это сам факт включенности в действие. Причем чужое действие, потому что вы же находимы, вы пассивны. Вот.
Это... Здорово.
Да.
Поняла. Спасибо большое.
Пожалуйста. Ну, в следующий раз мы вот закончим с этим нахождением. Я вам дам это. Я вам дам эту цитату, поговорим о ней. Вот, и пойдем дальше уже, то есть пойдем к мировоззрению, к вероучению. Таджикский и персидский языки индоевропейские, в них есть социальное мышление, как европейские индоевропейские. Ну, в принципе, да, вот, если язык соотносить с мышлением. Вместе с тем, ну, скажем, да, вот, Иран, он долгое время соприкасался, еще до ислама он же соприкасался с семитским миром. Он потом исламское время, ну, то есть не могли не впитать вот эти какие-то парадигмы. И вместе с тем, вот иранские философы очень ясно показывают, при том, что классическая философия не делилась никогда по этническому признаку, да, они все были исламскими философами. Но вот это вот иранское происхождение, как правило, оно заметно. Оно заметно в способе построения философии. Они больше тяготеют к грекам, они больше тяготеют вот к европейской ментальности. Это правильно, да. Нет больше вопросов? Хорошо. Так, тогда в следующий раз, 28-го, в то же время. Да?
Спасибо большое.
Ладно.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.